Истоки мудрости и красоты. Этнолайф. Жизнь с акцентом.
Всем привет! Я Наталья Стребнева. А говорю тихо, чтоб не сглазили. Ну, тема такая, про обереги в русских традициях. Елена Александровна Зайцева – кандидат искусствоведения, фольклорист, лауреат международных конкурсов, академик Международной академии творчества, готова нас сориентировать в мире защитных символов и оберегов.
Этих оберегов существует очень много, и если их попытаться классифицировать, то мы получим следующую картину. Существуют обереги семиотические, то есть в виде знаков,
ага.
А существуют вербальные или словесные, так. Текстовые, и существуют звуковые, которые чаще всего вписаны в обряд. Mm-hmm. Поэтому вот мы можем последовательно поговорить о первой категории, второй и третьей.
Ага, очень хорошо. Вот держим эту классификацию в голове, а для начала у меня совершенно такой вот, не знаю, примитивненький, но очень тревожащий меня вопрос. А что, действительно, вот на протяжении веков мы так верили в этот сглаз, вот чтобы не сглазили, вот прям вот как присказка?
Мы не столько верили в этот сглаз, но так как мир... Ну, мир дуален, да, есть добро, есть зло, есть люди доброжелательные, есть люди не очень доброжелательные, эгоистичные, алчные. Доброжелательных, конечно, больше. Поэтому вот эта борьба света и тьмы, она была всегда. И человек, когда понимал, что ему нужно защищаться, он защищался очень по-разному.
На всех уровнях,
и вот
да?
На всех уровнях. И вот таким самым первым, самым простым уровнем, это была его одежда. Если бы мы с вами представили себе крестьянскую женщину или крестьянского мужчину, или просто ребенка, который только что родился, что делали наши предки? Они брали красную крученую нитку и завязывали младенчику вокруг пупочка.
Это первые дни, это вот первые-первые дни.
Угу. Это первые дни, да, вот задуматься. Красное дает вибрации очистительные, и плюс вот это даже если это лен, даже это лен шерсть, вроде кажется, колется, но оно вызывает приток крови. А потом эта опоясочка, эта красная ниточка, она превратится сначала в опояску и кушак. И у народов севера это носили под сарафаном, другие народы это носили сверху, сверху сарафан или паневый. То есть это превратится в кушак, по которому еще можно было понять, богат ли человек, чем шире кушак, тем богаче. И вот выражение «распоясался», да, то есть снял оберег. Снял оберег, ходит без оберега. Вот один серьезный оберег – это опоязки кушаки, то, что от рождения до кончины человека всегда использовалось. Потом была масса оберегов, связанных с разными знаками, то, что я назвала семиотические.
Так, вот, ну, как например, раз у нас первый пункт программы начинается. Хорошо,
да, да, да,
семиотические,
да.
Знаки, да.
Ну, например, если это женщина детородного возраста, то очень часто на ее одежде вышивали символы рожениц. Чаще всего их вышивали либо по подолу, либо по плечу, и роженицы представляли собой хоровод из женщин с воздетыми руками вверх. И у них очень часто внизу появлялась гилька, то есть рождающийся ребенок. Один из первых эти знаки описал академик Рыбаков в своих книгах «Язычество древних славян», «Язычество древней Руси». Мне самой довелось такой костюм привезти из экспедиции из Калужской области. У меня такой вот образец есть, где можно рассмотреть эти женские фигуры, хоровод из женских фигур. Или еще, например, женщины очень часто носили украшения, но украшения они носили не праздно. Но украшения это могли быть гайтаны, это могли быть такие своего рода из бисера ковры на затылке. Назывались они назатылени. Тоже очень активно бытовало в Калужской области, на которых изображались разные, я бы сказала, космогонические знаки, знаки плодородия. То есть это были ромбы и кресты. Если мы плетем или вяжем, вольно или невольно, мы получим, если у нас образуется крест, то между двумя крестами образуется ромб. Но эти кресты, они были равносторонние, и они скорее были похожи на знак умножения. Вот такие знаки были на одежде, на изделиях.
Ну, затыльни эти, куда, собственно говоря, располагались-то? Они над прической, да, поверх какой-то, не знаю, там, платка,
а
еще
вот
чего-то?
Самое... И... Очень хороший вопрос. Теперь про прическу. Дело в том, что когда девушка выходила замуж, она свою русу-косу расплетала на две. Эти две короной заплетала на голове.
Вокруг
и сверху
головы,
надевала И сверху надевала повойник. Это вот еще один очень серьезный оберег. И она не могла уже без этого повойника появляться перед, ну, роднёй, особенно роднёй мужского пола. И mm-hmm. вот сзади этого повойника, то есть прическа у неё вся спрятана, до конца своих дней она будет ходить с покрытой головой в традиционной культуре. А вот сзади у неё будет приделан такой, ну вот именно на затыль, то есть верхняя часть шеи, да, и затылок. Он прикрывал голову, и почему-то наши предки считали, что как раз вот эта вся нечистая сила, вот эти сглазы, недоброжелательные мысли, они почему-то крепятся сзади. И еще один уникальный факт мне попался в Калужской области, это панёва с петухом. Панёва – это юбка, это женская одежда, поясная, то есть эта юбка, она может быть распашная, и вот она превратилась в маленький коврик, на который можно сесть и отдохнуть. И у этой панёвы, еще называли ее панёва с подтыкой. Этот парчевый треугольник, который назывался петух, он располагался сзади на уровне детородных органов. То есть вот женщина идет, а сзади у нее парчевый треугольник. И, собственно, во всех зонах лимфатических узлов ластовицы, которые вставляли подмышку, они очень часто бывали красного цвета. То есть все лимфатические зоны, то есть важно защитить лимфатические зоны, важно защитить половые органы и то, что индусы называют чакрами, а мы называем центрами. Вот это тоже важно было чем-то накрыть. Поэтому вот очень важный центр сердечный, да, чаще всего тут у женщины висел какой-нибудь гайтан или какая-то грибатка. То есть это были украшения, которые тоже носили функцию оберега.
Елена Александровна, вот казалось бы, закрываем или к этому месту, наоборот, внимание привлекаем? Вот если какая-то расшитая плашечка ткани, да, там, да еще и бисером, да еще чем-то, да, или это вышивка по подолу, да и вообще вот вы говорите, когда этот красный треугольник атласный поясницу, да, закрывает, а там еще, но мне кажется, что даже просто не хочешь, а глянешься вслед красавицы и посмотришь лишний, не лишний раз.
Бесспорно, бесспорно. Но я думаю, что это еще связано с действиями, потому что это надо было вышить, соответственно, вы опять-таки крутили нитки. И вот мужчина носит вышиванки, и на свадьбу, естественно, молодая должна была приготовить своему жениху рубашку, она ее вышивала. Она еще и самими действиями, самими закручиванием нитки его оберегала и по вороту, и по рукам. Но кроме одежды, я хочу сказать, что было очень много таких знаков и в традиционной архитектуре. Например, на севере, там чаще всего дом венчается охлупенем. И охлупень, он мог выглядеть и в виде конька, это более привычное распространенное название, а мог выглядеть и в виде птицы или ладьи. И, соответственно, дом оберегался этой ладьей. Кроме того, были знаки Перуна.
Бог солнца?
Эти знаки, он не столько солнца, сколько он бог грома, грозы и княжеской дружины. Mm. Это один из важнейших богов славянского пантеона, и его символом была восьмилучевая ромашка. Восьми или шести. Об этом тоже пишет довольно много рыбаков, но откуда это происходит? Из места Перынь под Новгородом, под Великим, где посередине стоял символ Перуна, и он был окружен восьмью статуями других, ну, языческими, скажем так, статуями других богов. И вот если вы от центра на периферию проведете вот эти радиусы, у вас получится вот такая восьмилучевая розетка. Вот это знак Перуна, его точно так же изображали и на домах. Более того, я вот сейчас нахожусь на даче, и мы когда построили дом, когда муж построил дом, он сделал такой берег. Береги были мужские и женские. И у нас висит с одной стороны дома некая деревянная доска. Доски эти назывались полотенца в традиционной архитектуре. И вот на этом полотенце там изображен один знак Перуна, чтобы молния не попадала в наш дом. Тьфу-тьфу. Вот видите, даже тьфу-тьфу в 21 веке мы употребляем.
Так, подождите. А вот хорошо, это полотенце висит, а громоотвод не делали?
Громоотвод не делали, но есть и антенна, есть и фонари, это понятно. Но тем не менее, вот у нас есть один мужской знак четный, а один знак нечетный. Поэтому мы в 21 веке тоже этим пользуемся.
Правильно.
И иногда, вот, например, в калужских экспедициях, мне никак не могут люди объяснить, что это за знак. А он у них просто там на всем был. Это Хвостовичевский район, село Пеневичи, Подбужье. Вот они на всем там это вырезают. На прялках. Они там вырезают это на мебели домашней, на табуретках. Одна женщина мне показала салфетку с этими знаками. То есть смысл забыт, семантика утрачена, а семиотика осталась. Поэтому
то
вот эти знаки...
Вот такие ромашки, да? Розетки в виде
ромашки. Ромашки. И не надо лениться считать, сколько в них лепесточков у этих ромашек.
Восемь. Будет восемь.
Вот. Восемь. Должно быть четное количество. Как на Перыне в Новгороде. Поэтому это было в костюме, это было в архитектуре. Ну и, наверное, более известно всем это вербальный уровень, это заговоры в христианстве, это молитвы. Но в традиционной культуре, так как христианство принималось и какие-то адаптационные формы имело на рубеже тысячелетий, то молитвы, они очень часто в народной среде имели фольклоризованный вид, то есть они немножко видоизменялись.
Своими словами пытались сказать или что? Что такое было в молитве свое?
Ну, например, там тропарь Пасхи, да, Христос воскресе из мертвых. Вот это было не очень понятно. Исущим во гробех живот даровав. Это заменяли на какие-то более простые, более понятные окончания. Поэтому могли читать молитву, но могли произносить и заговоры. Но их могли произносить, их могли читать. То есть это можно было и наговаривать, и об этом можно было и думать. Молитву можно читать и внутри себя. Молитву можно и не произносить. Но я бы даже сказал, что это даже некий ментальный уровень. Да? Это некая вибрация, которая отправляется в космос для того, чтобы ты был защищен. И особенно это имело значение, когда молились еще за кого-то, не за себя, а за кого-то, кто находится далеко. И считали, что молитва должна дойти до Господа и вернуться к тому, кому она адресована.
Так вообще считается, что материнская молитва сильнее всего, что вот, собственно говоря, мама так помолится, что и ты сам попросишь.
Да, да, я тоже об этом слышала, что материнская молитва может достать из тюрьмы, из каторги, и об этом довольно много самых разных легенд.
Напоминаю, Елена Зайцева, кандидат искусствоведения, фольклорист, наполняет нас сокровенными знаниями об оберегах в русских традициях, чтоб не сглазили.
Конечно, самое интересное – это молитвы звуковые. И меня как музыканта это всегда очень занимало. Когда мы говорим о заговорах, то их можно относить к охранительной магии. И я вам сейчас хочу напеть один заговор, который обязательно должны были исполнять пастухи. Потому что при выгоне коров, мало того, что использовался оберег вербная веточка, когда коровку хлестали этой вербной веточкой, освященной в храме, еще и пели вот такой заговор. И при этом еще стучали на барабанки. «Батюшка Ягорий Макарий, преподобный, спаси нашу скотинку, спаси и сохрани в поле и за полем, в лесе и за лесом, за крутыми берегами, за высокими холмами». Ну, вот эти вот заговоры батюшке Егорию и Макарию преподобному, в частности этот, он был записан фольклористом Арбиновичем в Костромской области. Исполнялся он под барабанку.
А что такое барабанка? А то прям вот и непонятно. Это прям как барабан?
Сейчас объясню. Значит, барабан, вот представьте себе деревянный фартук в виде трапеции. Представьте,
так,
что у вас на шее, если вы пастушка, висит на веревке деревянная трапеция, ну не знаю, 50 на 30. А в руках у вас две колотушки, тоже на веревке, висят на шее. И вы этими колотушками по ней ритмично бьете, допустим. Батюшка Ягорий Макарий преподобный.
Так это ж сам себе все отобьешь, вот так вот по себе колотушками.
Нет, нет, сам себе ничего не отобьешь, потому что вы бьете по деревяшке, которая на вас висит. Это очень нравилось коровам.
Да? Такой звук нравился?
Он нравился чем? Своим ритмом. Он нравился ритмом, потому что коровы, как мы понимаем, парнокопытное животное. Вспомните фильм «Веселые ребята». И под вот этот ритмический аккомпанемент они отлично совершенно шли. Но взывание к Егорию, который считался и покровителем, и Макарию, да, преподобным, человек считал, что он скотину таким образом оберегает. И вообще пастух, он обязан был владеть огромным количеством вот таких обрядов, действий, текстов, инструментов. И вообще я считаю, что почти практически все инструменты пастуха, которые имеют сильный тембр, это жалейка, названная барабанка, это свирель. Вот они также наполняли пространство определенным звуком, определенным тембром, и в традиционной культуре считалось, что это серьезный очень оберег. И еще про один звуковой оберег вам хочу рассказать. Это было зафиксировано в селе Дорожово Брянской области. Когда женщины, на сей раз пастухи были преимущественно мужчины, а вот женщины, они там играли на инструменте, который является русской разновидностью флейты пана. Инструмент называется на брянщине кувыклы. Они играли в эти кувыклы, то есть если вы представите несколько полых трубочек разной длины, Там у них обычно на этом играло несколько женщин, вот сколько женщин работали на поле, допустим, убирали, рушили пшеницу. А чаще всего у них были с собой инструменты, и для того, чтобы ниву, потому что нива это тоже был, ну, это было живое существо, вот для того, чтобы эту ниву оберечь, надо было на этих инструментах мало того, что свистать, то есть фью-фью-фью-фью-фью, надо было еще и выполнять синкретические действия, надо было хлопать в ладоши, надо было топать ногами, присвистывать. И что очень любопытно, что примерно такие вот действия, да, странные, да, звуковые, они описаны в стоглаве Ивана Грозного. Стоглав Ивана Грозного – это 1551 год.
Ну, у меня есть... сразу вопрос технический. Ты жнешь, ты фью-фьюкаешь, ты в ладоши бьешь, или выделялись каких-то особых среди жниц дам, которые, собственно говоря, вот такими особыми действиями...
А тут никакого дара не нужно было, потому что это было абсолютно обычно. При этом они чаще всего ходили против часовой стрелки и исполняли все эти звуки.
Вокруг тех, кто на поле работает, или нет? Или нет, это у них какой-то перерыв на музыкальную паузу был? Как это выглядит?
Это была у них музыкальная пауза. Ага. Они ходили вот по этому самому кругу и на этих инструментах играли. Это было предельно просто. В принципе, если взять две полые травинки и в эти травинки подуть по очереди в одну, во вторую, в одну, во вторую. А чувство ритма у народа всегда было прекрасное. Поэтому вот такие вот факты зафиксированы. Но из обрядовых еще хочу еще один рассказать пример. В свое время я была в экспедиции сначала в Рязанской области, это увидела, а потом во Владимирской, а потом на Урале. В принципе, далеко, да, Златоуст и Рязань. Подходя к дому, ты частенько видишь на притолоке, то есть это рама над дверью, нарисованный крест. Крест чаще всего рисовался уже христианский. И вот я исполнителей начинала расспрашивать, что это такое. Они обычно рассказывали, что это оберег от русалок.
Так.
Что русалки, которые на седьмой четверг после Пасхи могут тревожить, приходить к домам, щекотить детей, соблазнять молодых людей. И вообще это как бы души тех, кого вовремя не крестили, и тех, кто утонули. Да, вспомним Гоголя, Тургенева. Вот чтобы они в дом точно не вошли, чтобы русалка в дом не вошла, надо было нарисовать такой вот крест при входе в дом.
Приход русалок возможен только один раз в год, а крест с тобой все время должен быть, да? Такое серьезное дело.
А крест с тобой все время, да. Вот такое серьезное дело.
Хорошо. Елена Александровна, а вот наш нательный крест, который православные люди, ну вот просто как-то без него себя чувствуют даже, так скажем, не до конца готовыми, да, там, к выходу в мир и так далее. Он имел какой-то прообраз? Было что-то, что мы всегда с собой имели? Или вот эти вот крученые нити, пояса, кушаки и так далее, они и были той самой защитой, которую нам в путь давали? И сразу попутно, знаете, есть такая одна из самых сильнейших молитв «Живые в помощи», да, которая тоже, как правило, в храме продается на очень длинной такой ленточке. Ну, сейчас явно из какого-то такого синтетического материала. А вот еще совсем недавно, в советское время, в позднее советское время, она на такой крепкой хлопчатобумажной ткани печаталась. И до сих пор вот у нас где-то дома они хранятся. И я помню, с каким трепетом там бабушки рассказывали, как там эти молитвы в войну сохраняли и так далее, вшивали их куда-то там тайно в одежду своим там сыновьям.
Я вам больше того скажу. Моему мужу, когда его мама отправляла в армию, она за ночь ему вшила вот такой обережный пояс, христианские брюки. И он это понял уже значительно-значительно позже, что это было вшито. Это по поводу поясов. По большому счету, ну, все мы знаем про пояс Богородицы, да, что его частицы, вот они привозились. По-моему, они даже выставлялись в храме Христа Спасителя. Это соединение традиций. Тут, как мне кажется, что не разделяться надо, а соединяться. То есть как в язычестве вот эта красная пояска, красный пояс, в христианстве это существует. Это все продолжение одного. Теперь я вам хотела бы сказать про эволюцию крестов. Вы меня спросили про крест христианский. Мы с вами сегодня говорили про равносторонний крест, который выглядит как знак умножения, или у музыкантов это дубль диез. Кроме того, существует еще крест-меч. В частности, он очень часто изображается на иконах Ильи Муромца. Представим себе пропорцию. Вот вертикальная линия. 4 меры и горизонтальная линия, которая находится наверху этого креста, по одной мере. То есть вы получите крест-меч.
Да? Ну да, прям на самом деле, как будто бы он лезвием вниз, да, смотрит у нас, а рукоятью
кверху. Да, да, и есть икона такая Ильи Муромца, на которой он именно с этим мечом изображен. И христианский крест, как мы понимаем, что это место, где был распят Христос, но и в других конфессиях, там у католиков и у протестантов, это чаще всего четыре точки есть, четыре конца этого креста. Естественно, крест это тоже это очень важный оберег, но со времен христианства. А так как наша страна существовала с древнейших времен, и наш народ с древнейших времен существовал, обереги могли иметь разную форму. Мы сейчас с вами перешли на форму материальную, да?
Угу.
Материальную. Потому что в данном случае крест он должен быть изготовлен либо из металла. Ну, я знаю, что у воина Яценевского, это в фильме видела, у него был крестик деревянный. И он перед смертью монаху, который с ним общался, отдает этот крестик на память. То есть это могла быть исплетенная веревочка, не знаю, даже из той же пеньки с деревянным крестиком. То есть это уже, ну, это очень важный семиотический знак, но который имеет уже предметное воплощение. Поэтому, видите, мы с вами уже какую панораму нарисовали и то, что вышивается.
Способов и вариантов, да, защитить и себя, и близких.
И когда ты пребываешь где-то, неважно, там, на пруду или на даче, и вот ты чувствуешь вот эту связь с землей, связь с водой, и это тоже были своего рода, не то что обереги, а это был способ очиститься. Но вот таким очистительным средством был огонь, всяческие прыжки через костер.
Что не прыгнет, то прыгнет, да.
Там, допустим, на такую же купалу парни и девчата для того, чтобы подготовиться к полевым работам, они очищались и защищались тем самым при помощи воды и огня. Поэтому там и в водоемах купались, и через костры прыгали. Что касается сейчас, чем сейчас защищается человек? Хороший вопрос. Христиане носят кресты.
Да как чем, Елена Александровна? Мы берем булавочку с турецким глазом и прикалываем себе наизнанку платье, разве нет?
Вы знаете, да, булавочка действительно существует, но вот турецкий глаз, ну, на меня лично никак свои действия не распространяет. Но если серьезно, я считаю, что человек, который наполнен радостью и любовью, ему не надо оберегаться, потому что главная, самая главная защитная сила – это внутренний свет человека. Человеку не надо защищаться, если он сам есть свет, потому что свет и во тьме светит.
Это была несравненная Елена Александровна Зайцева, кандидат искусствоведения, фольклорист, лауреат многих международных конкурсов, академик Международной академии творчества. А я, Наталья Стрепнева, прощаюсь с вами до новых подробностей из «Этнолайф» – жизни с акцентом. Ну и тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазили!